Итак, мы сегодня будем с вами читать из пятой главы Евангелия от Матфея, 17 стиха и по 26. Евангелие от Матфея, 17 по 26 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Аминь. Итак, мы продолжаем изучение Евангелия. Евангелие – это благая весть о Христе. Все мы это знаем, все мы в курсе, что это так. Но мы с вами еще в начале изучения Евангелия от Матфея обратили внимание вот на что. Да, на то, что Иисус – это не просто Мессия, не просто Христос, это мессианский царь. И когда мы говорим о благой, что Евангелие – это благая весть о Христе, не надо забывать, что это благая весть о Христе-царе, который пришел возвестить и принести на землю небесное царство. И когда Христос взошел на Голгофский крест, о чем мы сегодня вспоминаем, чтобы умереть за каждого из нас, чтобы возникла церковь, новозаветный искупленный Божий народ, то имелось в виду, что искупленные им являются гражданами небесного, гражданами Божьего Царства. Мы искуплены, чтобы быть таковыми, а тот, кто является гражданином небесного царства, вернее, подданным, лучше употребить это старое доброе слово, потому что оно больше имеет отношение к нашим, к реалиям божественно-человеческих отношений. Да? Вот мы как подданные небесного царства, обязаны жить определенным образом. Я настаиваю на этом слове. Именно обязаны. Да, конечно, призываемся, конечно, мы добровольно к этому призываемся, но все-таки он царь, а мы его дети, и в то же время мы его подданные. Подданные должны слушаться. И в этом смысле мы должны жить по законам царства. И вот это, собственно говоря, жизнь по законам царства и посвящена Нагорная проповедь. Что значит жить? Что значит нам, искупленным детям Божьим, жить по законам небесного царства? И вот мы здесь дошли с вами до очень интересной темы. который здесь Христос затрагивает. Тема, которая всегда была непростой для христиан. Это тема соотношения новозаветного Божьего народа и закона, как некоего ветхозаветного наследия. Вот если мы попытаемся с вами как-то кратко суммировать приблизительно отношение Нового Завета к закону, то, во-первых, конечно, нужно отметить, что Новый Завет, между прочим, если уж говорить серьезно, как и Ветхий тоже, не подразумевает, что закон есть средство спасения. Закон есть детоводитель ко Христу, как это сформулировал апостол Павел. То есть то, что нас ко Христу должно вести. Но спасителем является сам Господь, конечно, а не закон ни в коем случае. В связи с этим любые идеи о спасении по закону и вообще по каким-либо делам, человеческим заслугам, она, эта идея в корне неправильна, она в корне антибиблейска. Но при этом нужно отметить еще вот что. Новый Завет, выступая против злоупотребления законом, довольно последовательно говорит о том, что закон добр. Об этом говорил Христос, об этом писал апостол Павел. В том же русле мыслит Иаков. Почему закон добр? Вообще, что такое закон? Это же не просто набор каких-то сводов, правил, заповедей. За законом стоит законодатель, который по определению благ, который по определению добр. Благой Бог не мог дать злого закона. Это даже логически невозможно. Добрый Бог сформулировал для народа израильского, для ветхозаветного народа Божьего закон, по которому народ израильский должен был жить. Ну и что же, закон детоводитель ко Христу, может быть, на этом все, может быть, на этом роль закона заканчивается. И многие толкователи Священного Писания, ну, совершенно справедливо, ну, практически все, наверное, говорят о том, что когда мы говорим об исполнении закона, о совершенном исполнении закона, мы должны говорить о Христе. Именно Он в совершенстве, как безгрешный человек, в совершенстве исполнил Божий закон. Он и больше никто. Для всех остальных это было неподъемной задачей, а Христос совершил. И действительно, мы читаем: «Не думайте, что я нарушил закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить». На вот этот первый стих, который мы сегодня прочитали в нашем отрывке. Если бы Иисус больше и дальше ничего не сказал, то мы могли бы сделать вывод о том, что закон имел значение до Христа, чтобы показать людям, что они грешны и несостоятельны, привел людей ко Христу, был исполнен в совершенстве Христом, и на этом все. Да нет, не все, потому что дальше мы читаем. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет от закона, пока не исполнится все». Нет, первое пришествие Христа не означает то, что закон перестает быть актуальным. Он останется актуальным, в своей даже малой толике останется актуальным и дальше, после того, как Христос исполнит свое земное служение. «Доколе не придет небо и земля». Тогда возникает вопрос, а что же нам с этим законом делать? Потому что вопрос, он как бы возникает, почему? Потому что во всяком случае очень многое, внешняя сторона Моисеева закона, она действительно к новозаветному Божьему народу уже неприменима. Об этом, в общем, достаточно ясно написал апостол Павел в послании к Колоссянам. Я напомню вам этот небольшой отрывок. Послание Колоссянам, 2 глава, 16-17 стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». То есть, когда мы говорим о внешней стороне Моисеева закона, например, о законе жертвоприношений, о законе о чистой, нечистой, кошерной, некошерной пище. Когда мы говорим о праздниках, которые праздновал Ветхозаветный Израиль. Вот все это и все подобное уже не является для христиан обязательным. Тогда что же? И как же? Ведь сказано, ведь здесь Христос говорит, ни одна йота, ни одна черта. Что же мне делать? Что же мне делать с теми текстами Ветхого Завета, которые говорят о том, что мне делать уже не надо? Например, мне не надо в жертву приносить ни голубей, ни овнов, да, ни агнца. Что же мне делать с такими текстами? Что мне делать с текстами о праздниках ветхозаветных? Это вопросы, которые возникают, когда мы сопоставляем то, что говорил апостол Павел, и то, к чему учил Христос. И не всегда мы находим легкий ответ на этот вопрос. Но все-таки я хочу сказать, что если мы внимательно вчитаемся и вдумчиво в том, что здесь написано, мы ответа на подобного рода вопросы найдем. Я хотел бы обратить ваше внимание прежде всего на то, что сказано в 19 стихе. «Так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Милостив Господь! Господь снисходит к нашим немощам. Он не решает Небесного Царства не только тех, кто нарушает заповеди, но даже тех, кто так учит. Но речь, конечно, идет о том, кто так делает и кто этому учит по недоразумению. Конечно, здесь не имеется в виду такое злостное противопоставление себя воле Божьей. Но действительно, не мудрено запутаться, если не призвать Бога на помощь. И путались верующие очень часто и в древности, и сейчас. Что, например, делал заповедью о субботе, да? Мы об этом еще будем с вами говорить, когда дойдем до соответствующего отрывка из Евангелия от Матфея. Но вопрос непростой. Но одно простое правило, которое следует из 19 стиха, здесь, 5 главы Евангелия от Матфея. Заповеди подлежат исполнению. Но какому? А вот об этом 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». А вот тут предостережение. «Не войдете в Царство Небесное, если праведность ваша не превзойдет». Какой же такой особой праведностью обладают искупленные дети Божии, искупленные Христом, которой не обладали книжники и фарисеи? Вот каким вопросом нужно задаться. Какая такая особенная праведность нам предписана и дарована во Христе Иисусе? Причем здесь речь идет не о вмененной праведности, не о том, что называется вмененной праведностью, да, когда мы просто говорим о том, и совершенно справедливо, что мы оправданы заслугами Христа. Здесь речь идет о жизненной праведности, о той праведности, которой должен иметь верующий человек. Потому что мы здесь читаем: «праведность ваша». То есть речь идет не о вмененной нам праведности Христа, а о той праведности, которая должна проявляться в нашей повседневной жизни. И вот здесь, наверное, и находится ответ на разные сложные, на первый взгляд, вопросы о взаимоотношении Ветхого и Нового Заветов. Мы искупленные дети Божьи. Более того, мы люди, крещенные Духом Святым, потому что в каждом рожденном свыше христианина, начиная с дня Пятидесятницы, Дух Святой живет и действует, ну, правда, в тех масштабах, в которых мы позволяем Ему, но тем не менее. И вот мы с вами, искупленные дети Божии, крещенные Святым Духом, призываемся к праведности. И эта праведность неразрывно связана с действием Духа Святого в церкви, как в сообществе верующих, и в каждом из нас лично, индивидуально. Праведность, которая не была доступна книжникам и фарисеям, это та праведность, которая доступна нам, когда мы находимся под водительством Святого Духа, и к которой мы призываемся. Помните, когда Иисус беседует с самарянкой, о чем мы читаем в 4 главе Евангелия от Иоанна, Иисус говорит о том, что Отец Небесный ищет поклонников, которые поклонялись бы Ему в духе и истине. Неформально где-то исполнить какой-то обряд поклонения, да, а поклонялись в духе и истине. И вот здесь это очень связано с тем, что мы с вами прочитали сейчас, вот с этой идеей о праведности, которая превзойдет праведность книжников и фарисеев. Это праведность христиан, водимых Духом Божиим. Это праведность людей, которые действительно молятся Богом, водятся Богом, они просто исполняют некую внешнюю формальность. И вот если мы смотрим на любой библейский текст, даже о каком-то ветхозаветном празднике, о каком-то жертвоприношении и так далее, мы уже с позиции новозаветных верующих призваны не отрицать эти тексты, не игнорировать эти тексты, а переинтерпретировать их, исходя из водительства Духа Святого. Когда, например, приведу, может быть, несколько примеров. Например, предписано в законе приносить жертву Богу в храме утром и вечером. Физически мы это делать и не можем, и не должны. Если мы люди, водимые Духом Святым, мы понимаем, что здесь есть вечный духовно-нравственный принцип. Суть этой заповеди, что начало и вечер каждого дня должны быть посвящены Богу. Мы должны встречать каждый день, поклоняясь Богу, и провожать каждый день, поклоняясь Богу. В книге Второзакония есть предписание веселиться, когда народ Божий поклоняется вместе, собирается вместе для поклонения. Да, праздники мы уже празднуем другие, но этот принцип совместной радости, он остается неизменным, важнейшим руководством для Божьего народа. Да, мы еще к этому придем с вами, не так относимся к четвертой заповеди, к заповеди о субботнем дне, о чем мы недавно читали в катехизисе, как это делали ветхозаветные люди. Но принцип, то, что Богу нужно посвящать день среди нашей жизненной суеты, то, что Богу нужно посещать время, то, что Бог предписывает отдых всякому человеческому существу, эти принципы вечны. И вот в этом смысле ни одна иота не исчезает из закона, не исчезает из всего Ветхого Завета. Да, мы сейчас по-другому призваны все это исполнять, не всегда буквально. Но по сути весь закон остается вечным духовно-нравственным ориентиром. Не только для ветхозаветного, но и для новозаветного народа Божия тоже. И дальше Христос начинает сам интерпретировать заповеди десятисловия прежде всего, да, то есть 10 базовых заповедей, данных Моисею на Синае, иначе называемым Харивом. И первая заповедь, которая здесь обращается Господь, это та заповедь, о которой мы сегодня с вами читали, раздел катехизиса, заповедь «Не убивай». Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Ну, собственно, сама заповедь звучит «Не убивай», а Иисус Христос уже здесь дает его, так сказать, развернутое изложение этой заповеди, потому что действительно все, что сказано об убийстве в Ветхом Завете, оно подразумевает, что такой человек должен быть осужден и, соответственно, мы знаем, что суд такому человеку по Ветхому Завету – это смертная казнь. Но Иисус не ограничивается вот этой развернутой версией заповеди «Не убивай». «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Иисус, будучи сам Богом, выступает здесь как авторитетный интерпретатор этой заповеди уже для церкви, уже для новозаветного Божьего народа. Мы даже читаем: «А я говорю вам». Вот здесь Иисус говорит как Бог. И своим божественным авторитетом говорит: а вот теперь послушайте, как эту заповедь надо понимать и исполнять. И дальше он говорит о том, о чем, наверное, не ожидали, что он будет говорить. А я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Ну, казалось бы, при чем тут гнев и убийство? Заповедь-то не убивай. А Иисус говорит вроде бы совсем о другом. Но на самом деле он говорит о том самом. Вообще уже в Ветхом Завете уже Бог говорил Израилю, давал понять Израилю, что грешить можно не только делом. Хотя преимущественно израильтяне все-таки понимали грех прежде всего как греховный поступок. Но уже в Десятисловии, например, есть заповедь, о которой мы тоже недавно с вами слышали, о том, что нельзя произносить имя Господа напрасно. То есть есть такие слова, которые подлежат суду. И Иисус потом скажет, да, за всякое праздное слово, за всякое напрасное слово. Иисус делает на этом акцент, и вот здесь тоже мы это видим, да, что то, что вы считаете мелочью, сказать кому-то рака, то есть пустой человек, сказать кому-то безумный, да, сумасшедший, выражаясь современным языком, это мелочь, бытовуха, да? Да нет, говорит Иисус, это тоже подлежит суду. Да еще какому строгому с Божьей стороны суду это подлежит? Кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, это высшая юридическая инстанция в древнем Израиле, да? Верховный суд, в общем, по-современному выражаясь, кто назовет другого пустым человеком, тот подлежит Верховному суду. Да? Ни районному, ни областному. А кто скажет безумный, тот сразу подлежит Божьему суду, причем осуждению Божьему на гиенну. Но Иисус говорит не только о словах. Между прочим, опять же, в том же Десятисловии, в десятой заповеди, до которой мы еще не дошли с вами, да, тоже речь идет о том, что и мысль может быть крайне греховна. В десятой заповеди я имею в виду заповедь «не пожелай». Ведь это желание, это еще не дело и не слово. Но десятая заповедь запрещает пожелание даже греховное. Но справедливости ради все-таки, опять же, ветхозаветные люди об этом, наверное, думали не так много. А вот Иисус Христос акцентирует на этом внимание. «Всякий гневающийся на брата своего подлежит суду». Я не случайно два раза выпускаю слово «напрасно», потому что «напрасно» – это слово, вставленное в синодальном переводе. И не только в синодальном переводе. Но в первоначальном тексте Евангелия слова «напрасно» нету. Иисус Христос говорит: «Всякий гневающийся на брата своего подлежит суду». что вот это слово напрасно, потом вставленное по смыслу, видимо, по смыслу, но может быть, знаете, такой вот способом уйти от ответственности. Да? А я не напрасно гневаюсь. Иисус здесь не дает такой лазейки. Хотя, конечно, понятно, почему это слово появилось в евангельском тексте. Потому что не всякий гнев вообще автоматически подлежит Божьему суду. Это действительно так. В послании к Ефесянам, в частности, в 4 главе, в 26 стихе, мы читаем: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Гнев – это вообще-то эмоция. Она возникает первоначально, это эмоция, она возникает помимо нашего желания. И, кстати, сама по себе эмоция гнева, на ее вряд ли можно автоматически считать чем-то действительно греховным. В конце концов, мы знаем пример Иисуса Христа, об этом говорит Евангелие, что Иисус, были моменты, когда он испытывал гнев, а мы знаем, что Иисус безгрешен. Но солнце да не зайдет во гневе вашем. Если у нас просто возникает эмоция гнева, но мы с ней справились, подавили, мы не дали гневу, самое главное, оседлать нас, тогда греха нету. Но если гнев наш пережил ночь, если таким образом мы исполнились гневом, гнев управляет нами, вот это состояние очевидного греха. И греха опасного. Потому что, почему Иисус Христос заговорил об этом, размышляя о заповеди «не убивай»? Потому что сам по себе поступок убийства – это всего лишь вершина того процесса, корень которого лежит в гневе. Это результат. Результат гнева, который не был подавлен, который не был проконтролирован, который не был успокоен. И вот такой человек, гневающийся на брата, да, он действительно всегда подлежит суду Божию. Каждый раз, когда мы даем гневу овладеть своим сердцем, когда мы даем гневу руководить нашими мыслями, чувствами, поступками, мы согрешаем. Гнев – это та эмоция, которой надо, как опасную собаку, держать на коротком поводке и вовремя одергивать. Не давать свободно бегать по участку нашего сердца. Таким образом, Иисус говорит, по сути, заповедь «не убивай» – это заповедь, которая запрещает гнев. Почему? Не будет гнева, не будет убийств. Заповедь «не убивай» – это заповедь, защищающая жизнь. Но чтобы жизнь была защищена, надо, чтобы люди держали гнев под контролем. И для верующего это задача выполнимая вполне, потому что у него есть благодатная помощь Христа. Вот таким вот образом, да, проблема начинается не там, где где-то кого-то убил, а там, где где-то на кого-то кто-то разгневался, там, где где-то на кого-то начинает говорить, вернее, где-то кому-то гневные слова. Уже все. Уже присутствует здесь тот греховный механизм, который в самом критическом случае может действительно привести к убийству. И что здесь, наверное, страшно, это то, что гнев, когда он неконтролируем, часто приводит к убийству даже там, где человек не собирался никого убивать. И потом, когда подобное происходит, человек не может понять, как это с ним произошло. Гнев это серьезно, говорит Иисус. Но дальше еще интереснее, по крайней мере, не менее интересно. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Знаете, если бы это не Господь сказал, наверное, многим из нас захотелось бы с этим поспорить. Кто-то против меня что-то имеет. Я-то здесь вообще при чем? Я здесь при чем? Он против меня имеет. Но на самом деле, опять же, Иисус являет нам глубинные проблемы здесь, не всегда нам ясные самим по себе, да, глубинные проблемы, связанные с тем, как гнев зарождается и как он действует в межчеловеческих отношениях. Вот одна из проблем состоит в том, чем очевидных проблем, но которые не стоит, но которые мы часто не замечаем или даже не хотим замечать, если речь идет про нас самих. Вот одна из таких проблем состоит в том, что мы не хотим признаваться в тебе в том, что мы провоцируем чужой гнев, что мы искушаем другого человека своим поведением, своими словами. Иногда, может быть, безобидными с нашей точки зрения шутками. Иногда это нравится людям. Знаете, у некоторых людей есть такая страстишка, да? Я над тобой пошучу и посмотрю, как ты злиться будешь. Как ты там будешь гневом исходить. А я займу место в первом ряду и посмотрю, что я с тобой сделал. Ничего, я всего лишь пошутил. Или у меня характер такой. Да, я резкий, что? Да, я грублю, и что? У меня характер такой. А то, что в ответ на твой характер такой сердце другого человека исполняется гневом, это вроде бы как не моя проблема. Да нет, твоя проблема, говорит Иисус, твоя. Ты виноват. Почему это он имеет против тебя-то, а? Так что разберись. Если ты хочешь быть благочестивым, жертву мне приносить, служить церкви и так далее, ты разберись с отношениями-то сначала. Конечно, в тех случаях, когда это возможно. Потому что есть ситуации, когда это невозможно. Иисус Христос, например, не стал объясняться с Синедрионом. К примеру. Апостол Павел пишет, 12 глава послания к Римлянам, 18 стих. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Если возможно с вашей стороны. Есть, конечно, ситуации, когда мы людей раздражаем своим фактом своего существования. И сделать мы с этим ничего не можем. Не об этом речь. Но если человек имеет что-то против нас, а мы с этим можем что-то сделать, мы сами в этом виноваты, мы сами своим поведением провоцируем гнев, значит, мы соучастники его проблемы. Он, конечно, виноват в том, что он гневается, но если мы спровоцировали его гнев, то мы соучастники. И Иисус Христос очень четко дает понять, что Бог не хочет принимать даров от тех, кто провоцирует чужой гнев. Оставь дар твой пред жертвенником. Пойди примирись. Иначе говоря, пойди разберись. Да? Если ты помирился, попытался, да, а человек там не ответил, это уже тут все, что я мог сделать. Да? Но все, что возможно с моей стороны, должно быть сделано. И, наконец, последнее, что говорит Иисус. «Мирись с соперником твоим, скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истину говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Ну, казалось бы, здесь вообще все цивилизовано, да? Кто-то на тебя, если даже и гневается, он не в гневе, он тебя не бьет, не убивает, он тебя просто в суд тащит. Ну, это ж хорошо, что он тебя не бьет, а не убивает. Это ж как-то лучше все-таки так как-то вот. Цивилизованно, как бы сейчас сказали. Да нет, все равно нехорошо, говорит Иисус. Все равно нехорошо. Почему? А по тому же самому, как и в предыдущем случае. Ты должен со своей стороны сделать все, чтобы примирение наступило до того, как это приведет к последствиям, которые будут и для тебя тяжелы, и окончательно разрушат ваши отношения с человеком. Что действительно сложно, если вынесено какое-то судебное решение, да, обычно люди, которые там судятся друг с другом, они уже никогда не восстанавливают хороших отношений между собой. И вот тут нужно сказать об одной очень важной вещи. Да, заповедь «не убивай» – это заповедь, которая что? Говорит о том, что Богу очень ценна человеческая жизнь, и Он ее защищает посредством этой заповеди. Но вот здесь нужно еще вот что сказать. Эта заповедь защищает не только жизнь человека, но и отношения между людьми. Потому что человек – социальное существо, он так был сотворен. Помните Бытие, 2 глава, 18 стих? Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. И эту тему, наверное, достаточно подробно, эта тема развивается в книге «Екклесиаст». Ну, по крайней мере, там достаточно развернутый отрывок. В 4 главе книги «Екклесиаст», но он, правда, не очень длинный, я сейчас его прочитаю, с 9 стиха по 12-4 главы. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Идея очевидна. Один в поле не воин. Да, человеку одному на этой земле хорошо. И мы даны в помощь друг другу. Все люди, тем более верующие люди, даны в помощь друг другу. Но разве это возможно, когда отношения разрушены? Когда первая эмоция, которая у нас возникает по отношению к другому человеку, это гнев. И прочие чувства, такие как неприязнь, злоба. В таком случае это не работает, и человек оказывается беззащитным. Разрушенные отношения – это, в общем, угроза комфорту, а подчас и жизни человека. Защищен только человек, у которого, как сейчас говорят, налаженные социальные связи. Поэтому это тоже относится к заповеди «не убивай». Это тоже относится к заповеди о ценности человеческой жизни. Пусть Господь благословит нас сегодня. Еще раз хочу вернуться к злобе дня. Мы плохие христиане, если мы не боимся испортить отношения, если мы не боимся гневаться, если мы не боимся говорить на брата, на сестру разные нехорошие вещи в гневе, в недовольстве, в раздражении. Мы живем не по закону Царства Небесного, к которому мы, искупленные дети Божьи, призваны. Заповедь «не убивай» – это заповедь, которую мы должны исполнять, созидая отношения. В этом и есть, в общем-то, исполнение этой заповеди не на внешнем формальном уровне, а глубинно. Надо выстраивать отношения так, чтобы это были отношениями любви, а не отношениями ненависти. И тогда не только убийство, но и вообще любые серьезные конфликты между людьми станут невозможными. Если я кроток и смирен сердцем, если я даже погневаюсь пару минут, я не могу пребывать в этом состоянии долго. Я не могу ненавидеть. И вот именно таким я угоден Господу. Именно таких людей Христос хочет видеть в нас с вами. Когда мы не боимся нарушить отношения, когда мы не боимся оскорбить, мы с вами на опасном пути. Как минимум, мы не исполняем той программы «Быть солью земли и светом миру», которой мы, как искупленные дети Божьи, призваны. Пусть Господь благословит нас помнить об этом и трудиться над собой, над своими эмоциями, над своими отношениями. Христос нам поможет, Дух Святой нам поможет, но мы должны сами быть верными в нашем подражании Христу. Да поможет нам Господь. Аминь.